говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В студии Наталья Кокурина. Сегодня в выпуске. Наказание за увольнение, за лишение работы накануне пенсии – уголовная ответственность. Не рубите, мужики. Минсельхоз проверит законность рубки кедров в окрестностях Железногорска. Танцующие карамельки. Железногорская авторская студия открыла новый творческий сезон. А теперь об этих других событиях подробнее. За лишение работы накануне пенсии – уголовная ответственность. Подробности далее в сюжете Натальи Булгак.
Госдума в окончательном чтении приняла закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Наказывать по закону будут работодатели, которые умышленно лишают граждан работы. По информации Железногорского отдела Центра занятости населения, за текущий год к ним обратился 31 человек предпенсионного возраста в поисках работы. И только один из них ушел с прежнего места по сокращению. Все остальные с формулировкой по собственному желанию, говорит заместитель директора ЦЗН «ЗАТО Железногорск» Людмила Булавчук.
Работодатели не увольняют вот уже в городе Железногорске по сокращению людей этого возраста, то есть мужчин 1959 года рождения, женщин 1964 года рождения. На сегодняшний день опрошены 120 работодателей, на которых работает людей предпенсионного возраста 650 человек. И вот исходя из содержания вот этого отчета, который существует, там видно, что... То есть это такая информация ежемесячная, и если этим интересуется сегодня трудовая инспекция, то для нее будет только последняя графа интересна. Там, где увольнение работников этой группы по инициативе работодателя.
Кроме того, Госдума приняла окончательные поправки к законопроекту о пенсионной системе. По предложению главы государства, возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, а не 63, как предполагалось изначально. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет. Подробности сообщил заместитель начальника управления пенсионного фонда в Железногорске Василий Ермакович.
Представление некоторых преференций, как у нас здесь подробно написано, мамочкам, кто родила 3-4 ребятишек, то есть право досрочно, если 3 ребенка, это 58, 4, 57 лет можно выйти. То есть раньше, но опять также закон изменился, можно выйти в соответствии с действующим законодательством. Ну, такое тоже хорошее изменение, добавление по сравнению с первым чтением закона, которое было, президент предложил, о том, что если у человека есть стаж, то есть 42 года у мужчины, 37 лет у женщин, он имеет право выйти на 2 года раньше, установленным таким проектом закона сроком.
Стоит отметить, что в Центре занятости Железногорска каждый желающий горожанин предпенсионного возраста может вне очереди получить бесплатную консультацию специалиста, в том числе юридическую, если на работе вас вынуждают написать заявление по собственному желанию.
В лесу в районе 3-го КПП неизвестные выбросили опасные ртутные лампы дневного света. Уже прошла операция по их ликвидации. В настоящее время в случившемся разбирается полиция. Накануне ситуацию прокомментировал первый заместитель главы города Сергей Пешков.
Лампы, как их называют, дневного света, да, они являются опасными отходами. Когда их выбрасывают, это вообще отходы первого класса. Поэтому они не просто должны выбрасываться куда-то в обычный мусор, они должны сдаваться. И дальнейшая идет демеркуризация, где из них извлекается ртуть. У нас такой организации в городе нет, которая уже занимается демеркуризацией, но на такие случаи у нас предусмотрено, во всяком случае, у нас предусмотрено финансирование в нашем казенном учреждении ГУЧЕШ 50 тысяч мы каждый год предусматриваем вот на такие непредвиденные случаи. Безусловно, конечно, и сами жители, тем более, я думаю, что это не жители выбрались, это какая-то организация. Честно сказать, вот не понимая, как люди это вообще могут делать, понимая, что это очень опасные вещество, что если бы разбили эти все лампы, то, конечно, там пришлось бы проводить серьезные мероприятия. Поэтому, призывая, пользуясь случаем, всех сдавать эти лампы. У нас муниципальное предприятие «Горэлектросеть» принимает эти лампы. У них есть лицензия на транспортировку этих ламп. Есть специальные контейнеры, которые они принимают лампы и потом их увозят в Красноярск. Там есть специальная организация, по-моему, «Экоресурс» называется, которая уже занимается демеркуризацией этих ламп. Поэтому вот вчера буквально сразу собрал такое короткое совещание, четко определил, кто что должен сделать. И вчера «Горэлектросеть» собрала эти лампы все в контейнера. Сейчас они находятся в бурсети. Заключается договор с КУ ГУЧС на демеркуризацию этих ламп. Все, бурсеть их вывезет в Красноярск на переработку.
Минсельхоз региона проверит законность рубки кедров в окрестностях Железногорска. Подробнее об этом расскажет Ирина Орлова.
Видео с поваленными деревьями в районе реки Тель нам прислали таежники.
Посмотрите на эти стволы. Это один сплошной отборный кедр, которому около 100 лет. Каждому такому кедру, если не больше, чем 100. Кедры калиброванные. Это супер древесина. Как могли разрешить на территории города, ну, за чертой города, но в городских угодьях рубку кедра? И кто это разрешил? Горлесхоз, администрация? Это очень большой вопрос.
С вопросом этим мы обратились сегодня к директору горлесхоза Татьяне Кузнецовой. По ее словам, местные лесники об этой рубке знают, однако ничего изменить не могут. Угодья, показанные на видео, относятся к красноярскому лесничеству.
Происходит рубка на границе с нами. То есть на нашей территории рубки не происходит. Это участок, который граничит с нашей территорией и принадлежит красноярскому лесничеству. Да. Вот. На сегодняшний момент то, что я обладаю какой информацией, то есть там территории эти сданы в аренду, вот, значит, и арендатор осуществляет некие вот эти вот рубки.
На нашей территории так называемых орехово-промысловых зон, говорят в лесхозе, практически нет. Деревья встречаются единично, а вот на территории краевого лесничества они обширные. Также Татьяна Кузнецова отметила, что кедр не занесен в Красную книгу. Он относится к особо ценным породам, и рубить его можно, но при определенных условиях.
При условии, что его до 3 единиц, если назначена рубка, там, ухода, санитарная, какая угодно. То есть, если он встречается, его можно брать. Если его более чем 3 единицы, допустим, 6 какой-то породы, 4, там, или, 3, допустим, 3 породы, 7 кедра, то здесь уже берется именно, ну, как будем говорить, то, что уже прекратило существовать.
Больше разрешенных объемов можно рубить кедр лишь в том случае, если дерево больное. На снятом материале виден спил, и он абсолютно здоров. Кедры усыхают с корня, образуя внутри ствола большую полость. Здесь признаков усыхания деревьев не видно. Кто и почему спилил кедры в окрестностях Железногорска, станет ясно после министерской проверки. Она пройдет уже в ближайшее время, сказали нам в пресс-службе краевого ведомства.
Городское радио продолжает проект «Экологично». У микрофона Наталья Булгак.
Экологично.
В начале сентября российский национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами организовал технический тур в Швецию. Журналисты, общественники, представители коммунальной сферы получили возможность узнать, как северная страна выстроила работу АЭС и систему обращения с радиоактивными отходами. На сегодня в Швеции 8 атомных реакторов. Они обеспечивают 35% электроэнергии. Ответственность за обращение с отходами и управление ядерным топливом несет компания СКБ. За ним, в свою очередь, следит Управление по радиационной безопасности, подчиняющееся Министерству окружающей среды и энергетики. В ведении СКБ три пункта. Вблизи города Форсмарк расположено хранилище для среднеактивных отходов. Оно работает с 1988 года. Сейчас максимальная емкость составляет около 60 тысяч кубометров. На конец 2015 года было заполнено 37 тысяч. Планируется, что к 2025 году пространство расширят до 200 тысяч кубов. Хранилище располагается под водой на глубине около 50 метров. Состоит из 460-метровых туннелей и камер. Там изолируются отходы шведских АЭС, водяные фильтры, рабочая одежда, инструменты, а также РАО от медицины, научных исследований и промышленности. Подобно этому объект функционирует в Новоуральске Свердловской области. В городе Испё действует подземная исследовательская лаборатория. На глубине около 500 метров изучаются, к примеру, взаимодействие природы и материалов, которые будут изолировать РАО – естественные барьеры безопасности. Объект с подобной направленностью будет построен в Железногорске. В городе Оскархам расположен пункт временного хранения ОЯД и РАО. К слову, отработанное ядерное топливо в Швеции также относится к радиоактивным отходам, поскольку его переработка после выгрузки из реакторов не предусмотрена. В этом видится основное отличие от российской системы, где ОЯД перерабатывается и используется еще как один способ получения энергии. Также руководитель Красноярского информационного центра по атомной энергетике и глав Красноярского общественного совета по экологии Эдуард Распопов видит разницу в том, что Швеция нацелена на отказ от атомной энергетики.
Программа по свертыванию атомной энергетики в Швеции принята. Реакторы будут остановлены, объекты будут выводиться из эксплуатации. Политический консенсус по этому поводу он достигнут. Программа есть, собственно, в вопросов атомной энергии на политической повестке не стоит. Вопрос консенсусный, и, скорее всего, для шведов этот вопрос закрыт.
В Швеции реакторами владеют частные организации. При этом владельцы обязаны составлять долгосрочные планы и сметы на изоляцию радиоактивных отходов и потенциальное закрытие своих станций. Что касается пунктов финальной изоляции РАО, окончательное решение о месте их размещения принимают муниципалитеты. Взамен они получают различные преференции. На сегодня порядка 70-80% населения не против подобных проектов. Есть, разумеется, и те, кто не хотел бы соседства с радиоактивными отходами. По мнению аналитика Шведского управления по ядерной безопасности СКБ, такой большой процент согласных – следствие большой просветительской работы. Говорит аналитик шведского управления по радиационной безопасности Бенг Хедберг.
СКБ с конца 60-х годов инвестировало много средств, чтобы информировать население о том, чем они занимаются. И муниципалитеты, которые готовы принять на себя захоронение отходов, также тратят много времени и ресурсов, чтобы общаться с жителями, организуют информационные встречи. И муниципалитеты хотят заручиться помощью соответствующего ведомства в том, что то, что СКБ делает, это правильно. Это привело к тому, что Оскар Шамн и Форсмарк оказались теми, кто добровольно принял на себя ответственность. Важно, чтобы был открытый процесс по принятию решения и информированию населения о том, создавать ли такие объекты.
Руководитель Красноярского информационного центра по атомной энергии и глав Красноярского общественного совета по экологии Эдуард Распопов согласен. Именно за счет дискуссий с привлечением максимально большого количества людей удается завоевать доверие в обществе. В этом смысле Россия от шведских коллег не отстает.
Как с горно-химическим комбинатом, так и с национальным оператором. Постоянно представители экологических организаций, общественных организаций, они участвуют во всяческих технических турах, дискуссиях, в том числе встречаются с руководством предприятий. Эта работа у нас неплохо поставлена.
Эко-логично.
Железногорская авторская студия открыла новый творческий сезон. Подробнее об этом расскажет Татьяна Зимина.
В Железногорском ДК новый творческий сезон открыла авторская школа-студия современного танца «Карамельки». Здесь обучают ребятишек с 3 до 11 лет. По уникальной методике коллектив работает уже 4-й сезон, говорит педагог студии Анастасия Кристина.
Программа с авторскими наработками, с малышами я работаю через игроритмику, игрогимнастику, потому что детям сквозь призму игры проще войти в творческую деятельность. Тем более это не просто творческая деятельность, это самостоятельный труд, это концентрация внимания, интереса. Занятие направлено не только на развитие танцевальных навыков, физических способностей, но и эмоционального раскрытия ребенка. То есть для меня главное на занятиях с малышами и с детьми постарше, но все-таки больше акцент на малышей, именно вот в этом критерии, это то, чтобы дети были довольны и счастливы на занятии, чтобы они выходили и улыбались, и с удовольствием шли сюда еще раз.
3 года назад, открывая школу-студию современного танца в ДК, Анастасия Леонидовна едва собрала единственную группу ребятишек – 25 человек. Сейчас коллектив «Карамелек» состоит почти из 200 юных танцоров.
Танцуем и много тянемся.
Я занимаюсь классикой, колесом и всякими другими вещами, чтобы научиться танцевать и стать балериной или гимнасткой.
У ребенка такое настроение сразу после занятий, он прямо вот прям выходит, и у него настроение, он улыбается, он довольный. Ребенок лучше музыку слышит, он сразу ритмично начинает танцевать, у него свои какие-то уже движения, ему это очень нравится.
Она стала спокойно общаться с людьми, ушел страх, появились многие танцевальные моменты, стала осанка, сейчас в них внедрилась классический танец, сама гимнастика.
«Карамельки» выступают на всех городских праздниках, выезжают на краевые конкурсы и фестивали. И многое еще впереди.
Мы планируем по течению этого года попробовать выйти на всероссийский уровень. Первый раз, но тем не менее, как бы надежда есть. И уверенность, я думаю, тоже.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Телефон редакции 76 60 21. Слушайте наши новости завтра в 11:20 и смотрите нас в 19:15 на канале «Енисей» и в 20:20 на канале «Мир-24». Всего вам доброго!